Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Есть такие слова, которые принято приписывать Чингисхану. Они очень простые и совершенно воздушные. И, в общем, к ним можно было бы никоим образом не обращаться и не возвращаться, поскольку эта мысль сама по себе приходит, как мне кажется, довольно большому числу людей. Но эти слова интересны могут быть только потому, что их приписывают Чингисхану. Мол, вот он тогда, когда-то их сказал, а учитывая историю Чингисхана, все это обрастает еще и дополнительными смыслами. Так вот, Чингисхан вроде как говорил: «Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми». Ну, а какие методы он для этого выбирал, нам с вами, в общем, довольно хорошо известно. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и наши исторические посиделки. Я вспомнил сегодня про Чингисхана и об этих словах, потому что, ну, вот я тоже люблю путешествовать, посещать новые города, страны, и иногда знакомиться и разговаривать с новыми людьми, может быть, что-нибудь интересное расскажут. Но, проводя параллель, мои обращения вот, периодически к историческим моментам совершенно спокойно, если перефразировать, могут означать то же самое. Крайне интересно, что там где происходило в городах, странах и с разными людьми. 20 мая у меня сегодня на календаре. Именно к этой дате буду обращаться для того, чтобы посмотреть, какие события происходили в мире в этот день. Первое же событие уносит нас во времена, ну, более древние, чем времена Чингисхана. Говорят, что именно 20 мая 325 года первый Никейский собор был официально открыт. Ну, или такое формальное открытие Никейского собора. Понятно, что люди туда там как-то постепенно съезжались с разных концов света. В общем, как-то пытались чего-то договориться, что-то друг с другом обсуждали. Ну, вот, в конце концов, им, конечно, пришлось объявить этот собор открытым, потом в какой-то момент его закрыть. Первый Никейский собор – это собор церкви, созванный императором Константином I. Говорят, что проходил он на протяжении там, и еще всего июня месяца 325 года в городе Никея. Ныне этот город называется Изник. Это город в турецкой провинции Бурса, в древности Никея. В общем, все это происходит в Турции. Продолжался этот собор действительно больше 2 месяцев и стал первым Вселенским собором в истории христианства, чем, собственно говоря, как минимум и интересен. Но понятно, что там произошло и много других забавных событий, которые дошли до наших времен. И если говорить о постановлениях, которые были приняты на этом соборе, то, конечно, нужно вспомнить о том, что этот собор осудил арианство и утвердил постулат о единосущии сына отцу и его предвечном рождении. Сложно устроенная фраза. Ну, мне кажется, в общем, если так вот медленно в нее вникнуть и медленно ее прочитать, постулат о единосущии сына отцу и его предвечном рождении, ну, тут имеется в виду, конечно, Бог Отец и Бог там Сын Иисус Христос, а арианство – это одно из ранних течений в христианстве в 4-6 веках новой эры, которое утверждало начальную тварность Бога Сына и его неединосущность с Богом Отцом. Получило название арианство по имени основоположника учения Александрийского священника Ария, умершего еще в 336 году. И вот ариане – это последователи учения неединосущности Бога Сына с Богом Отцом. В общем, наверное, людей, которые собрались на этот собор и которые утвердили этот постулат, можно понять, потому что, ну, мне кажется, многие из нас те, кто в какой-то момент пытались проникнуть, ну, по крайней мере, в историю там, христианской религии или в ее устройство, конечно, задавались вопросом о том, ну, мы же говорим, да, о том, что это религия монотеистическая, что вот у нас там Бог-то вроде как один, и в данном случае он Иисус Христос, а куда же у нас девается Бог-Отец? Ну, как минимум. И получается, что богов-то вроде как двое, уже, как минимум. А что там происходит еще, если их может быть двое, значит, может быть еще больше. В общем, так можно докатиться, черт знает до чего. А тут вроде как на соборе все пояснили, что это вот одна большая такая сущность, и нечего тут вопросы дурацкие задавать. Кроме того, на этом соборе был составлен символ веры, знаменитейший символ веры из 7 пунктов. И впоследствии этот символ веры стали называть никейским символом веры. Это формула вероисповедания, или вероисповедания, господи, ударения меня доконают когда-нибудь. Даже, казалось бы, в самых простейших словах, но это самая настоящая профдеформация, ну да и бог с ней. Так вот, никейский символ веры утверждал, что мы веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого, а именно Сына, все произошло как на небе, так и на земле. Нас ради человеков и нашего ради спасения, сошедшего и воплотившегося, вочеловечившегося, страдавшего и воскресшего в третий день, вошедшего на небеса и грядущего судить живых и мертвых, и в Святого Духа, а говорящих, что было время, когда не было Сына, или что Он не был прежде рождения и произошел из несущего, или утверждающих, что Сын Божий из иной ипостаси или сущности, или создан, или изменяем, таковых анафематствует кафолическая и апостольская церковь. Аминь. Ну, то есть, это такое вот продолжение первого постулата. Кроме того, были зафиксированы преимущества епископов 4 крупнейших митрополий, то есть, прям вот главные они, это Римская, Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская, 6 и 7 каноны. И собор также установил время ежегодного празднования Пасхи в первое воскресенье после первого полнолуния, после весеннего равноденствия. Не люблю я обращаться к военным конфликтам и к историям военным вот в этих своих исторических посиделках, но тут приключилась одна история, мимо которой я совершенно не мог пройти, и я вот сейчас произнесу и надеюсь, что вы меня поймете. В 1801 году, 20 мая, начался трехнедельный военный конфликт между Испанией и Португалией, получивший название «Апельсиновая война». Ну, чудесное совершенно название «Апельсиновая война». Конечно, захотелось моментально пойти посмотреть, что у них там происходило, какие такие апельсины они не поделили. Вообще, эту войну называют франко-испано-португальской или испано-португальской войной 1801 года, или есть еще название «Померанцевая война», ну и вот «Апельсиновая война», это все одно и то же. Действительно, очень недлительный, ну, относительно недлительный, всего 3 недели военный конфликт между Испанией и Португалией. Пойдемте посмотрим, что пишут открытые источники по этому поводу, что же они там не поделили. В 1800 году союзники Франция и Испания в лице первого консула Наполеона Бонапарта и испанского министра Мануэля Годоя потребовали от королевства Португалии разорвать союзные отношения с Британской империей и вступить в союз с Бонапартом, закрыв свои порты для англичан. Португалия, чьи союзные отношения с Великобританией были основаны еще в 1373 году заключением договора между королем Англии Эдуардом III и правителями Португалии королем Фернандо I и королевой Леонорой, выдвинутые требования не приняла. 1 октября 1800 года Испания и Франция подписали третий договор в Сан-Ильдефонсо, подтвержденный позднее договором в Аранхуэсе от 21 марта 1801 года. По последующему договору в Бадахосе 29 января Испания обязалась объявить войну Португалии, и в апреле 1801 года союзные французские войска подошли к границе с Португалией. 20 мая 1801 года испанские войска, 5 дивизий под командованием генерал-капитана Мануэля Годоя, вторглись на территорию Португалии, где заняли пограничные города Оливенс и Элваш. В дальнейшем были оккупированы провинции Алентежу и Алгарве. Считается, что испанские солдаты приветствовали Годоя апельсиновыми ветвями, отчего война и получила такое название. Либо же, уверенный в успехе Годой, отослал испанской королеве Марии Луизе, чьим фаворитом он являлся, корзину с апельсинами, обещав, что следующую он вышлет уже из Лиссабона. Но апельсины тут, мне кажется, не надо пояснять, вполне понятно. Испания, Португалия – это места, где, в общем, без апельсинов жить совершенно не могут. Они вот растут где ни попадя, как ни попадя, как у нас березки. Так что, в общем, совершенно нормальная история. Также есть мнение, что перед сражением произошла встреча командующих враждующих сторон, на которой было решено, что Португалии, ну, вроде как нет смысла воевать за Великобританию, а Испании за Францию. И все военные действия будут направлены на бескровопролитное маневрирование, которое происходило в апельсиновых плантациях. Это вот еще одна версия. Не исключено, что все три момента имели место. Португальскими войсками командовал 82-летний премьер-министр Жуан Карлош де Браганса и Линсоуза Таварес Маскаренхас да Сильва. Такое длинное, красивое имя. Из-за быстротечности военных действий основные силы французов под командованием генерала Шарля Леклера так и не приняли участие в сражениях. И уже 6 июня 1801 года в испанском Бадахосе был подписан мирный договор. По условиям вот этого Бадахосского мира Испания получила небольшой пограничный округ Оливенса, муниципалитет в Испании, и по сию пору он входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. А Португалия обязалась закрыть свои порты для британских судов и открыть их для новых союзников. Франция получила контрибуцию в 20 миллионов франков и часть Гвианы. Впоследствии в договор были внесены изменения. Новый вариант был подписан 29 сентября, все того же 1801 года, королем Португалии Жуаном VI в Мадриде. И после победы англичан над франко-испанскими морскими силами в Трафальгарском знаменитейшем сражении, произошедшем 21 октября 1805 года, правительство Португалии решило восстановить отношения со своим давним союзником. Что, в конце концов, привело к началу войны на Пиренейском полуострове, в результате чего были отменены соглашения Бадахосского и Мадридского мирных договоров. А Пиренейская война, надо, раз уж мы о ней вспомнили, тоже надо сказать два слова, это несколько, как это часто бывает, вооруженных конфликтов, которые произошли на Пиренейском полуострове. Все это, конечно, в ходе наполеоновских войн начала XIX века, в которых Наполеоновской империи противостоял союз, уже союз Испании, Португалии и Великобритании. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и наши исторические посиделки. У меня на календаре 20 мая, дата, которая, как всегда, служит только поводом для того, чтобы немножечко обратиться к истории, посмотреть, что хорошего происходило там вообще. Но давайте перейдем, что ли, к родившимся в этот день. И тут, в общем, есть, конечно, о ком поговорить. 1444 год. В этот день родился итальянский архитектор, основоположник архитектуры Высокого Возрождения Донато Браманте. Выдающаяся совершенно фигура, наверное, один из самых известных архитекторов в мире вообще, безусловно, крупнейший представитель архитектуры эпохи Высокого Возрождения, основоположник течения, именуемого римским классицизмом начала XVI века. Он, конечно, известен многими своими работами, но в первую очередь мы должны отправиться в Рим. Хотя нет, давайте начнем с его миланского периода. Родился он вообще в Ферминьяно. Это коммуна в Италии, которая располагается в регионе Марке, в провинции Пезаро-Эурбино. И начинал он как живописец, и именно в этом качестве он был приглашен в Милан ко двору герцога Лодовико Муро, где мог встречаться с Леонардо да Винчи. Потому что известно, что одно время в Милане работал Леонардо да Винчи, и даже предполагают, что Браманте и Леонардо обсуждали в Милане достоинства византийских крестово-купольных храмов и зарисовки купольных центрических сооружений на полях рукописи Леонардо да Винчи относятся именно к этому времени. Миланский период Браманте длился 20 лет. К нему относится его такая первая архитектурная работа «Санта Мария Прессо Сан Сатиро». Это перестройка и переоформление здания, сооруженного еще в IX веке. Это комплекс, который включал в себя церковь и восьмигранную ризницу, сакристию у правой ветви трансепта. Кроме того, надо сказать о том, что он возвел знаменитую алтарную часть церкви Санта Мария делле Грация. Кроме того, конечно, собор в Павии. Браманте был одним из строителей. И говорят, что вот когда мы говорим, да, о Санта Мария делле Грация, а Браманте занимался, да, перестройкой старинной церкви, ему принадлежала общая идея, хотя сам он лично построил лишь алтарную часть. И в этом смысле важно напомнить, что именно Браманте построил при этой церкви трапезную, где впоследствии Леонардо да Винчи написал свою «Тайную вечерю». Но потом у него случился римский период. В 1499 году, после захвата Милана французскими войсками, он переехал в Рим, и, конечно, вот основное его, самое главное, там, большое творчество, да, связано с работами в Риме, работами, обширнейшими работами в Ватикане. Он разработал проект огромного ватиканского двора, Бельведера, в композиции которого архитектор соединил темы античной загородной виллы, театра и форума, чем достиг впечатлений истинно-царского величия. В огромном прямоугольном дворе должен был разместиться папский антиквариум. Внутри фасады двора были обработаны тремя ярусами, террас с аркадами, лоджий. С южной стороны двор замыкала величественная экседра, и Бельведер был торжественно открыт, но, правда, только в 1565 году, уже через 50 лет после смерти архитектора. Кроме того, палаццо Канчеллерия, канцелярии, знаменитейшее римское здание, выдающийся памятник архитектуры. Будете в Риме, обратите внимание. Лестница Браманте, знаменитая, служащая связующим звеном между Бельведерским и Апостольским дворцами. Церковь Сан-Дамазо, он участвовал в перестройке интерьера, но самая главная работа Браманте – это, конечно, собор Святого Петра. Он создавал новый проект собора Святого Петра в Ватикане с 1505 года и сам утверждал, что стремился водрузить купол пантеона, символа древнеримской классики, на своды храма мира. Именно так называли в то время базилику Максенция Константина на Римском форуме. Проект Ватиканского храма, разработанный Браманте, следовал центрическому типу крестово-купольных зданий. В основу плана положен греческий крест, заключенный в квадрат, на углах которого в одном из вариантов проекта Браманте предполагал поставить четыре высокие башни. И пытался соединить византийский тип церкви с традициями романской архитектуры, создать тем самым некий вселенский храм. Ну и можно также предположить влияние идеи Леонардо да Винчи и его рисунков идеального центрического храма. Он успел возвести храм до высоты арок, но, понятно, как мы все знаем, не довел работу до конца. После вообще, конечно, над Святым Петром много кто работал. И после смерти Браманте строительство возглавил Рафаэль Санти, который вернулся к традиционной форме латинского креста. Затем Бальдассаро Перуцци, остановившийся на центрическом сооружении, Антонио Кардини, Антонио да Сангало-младший, да, флорентийский архитектор, который избрал уже базиликальную форму. И, наконец, в 1546 году руководство работами было поручено Микеланджело, и он вернулся к идее центрально-купольного сооружения. Ну, в общем, это отдельная очень большая история, но, безусловно, когда мы говорим о соборе Святого Петра в Риме, в Ватикане, знаменитейшего сооружения, с балкона которого выступает Папа Римский, безусловно, одно из тех имен, которые мы в этот момент вспоминаем, это имя Браманте. 20 мая, еще несколько имен. В этот день, в 1759 году, родился английский и американский архитектор, еще один архитектор на сегодня, но, кроме того, врач, художник, изобретатель, человек универсальных знаний и способностей, Уильям Торнтон. Он изучал медицину в Эдинбурге, потом переехал в Соединенные Штаты, и Уильям Торнтон сегодня, ну, как мне кажется, широкой публике, в первую очередь известен тем, что он был первым архитектором Капитолия. Вообще, сегодня архитектор Капитолия – это такая вот прям должность самая настоящая. Есть человек, который там сейчас занимает эту должность, и там целое есть федеральное агентство, которое так и называется тоже архитектор Капитолия правительства США, которое отвечает за обслуживание, эксплуатацию, развитие и сохранение всего капитолийского комплекса. Но вот Уильям Торнтон был первым архитектором Капитолия, назначил его Джордж Вашингтон еще на все это дело, который, собственно говоря, и выбрал оригинальный дизайн Торнтона для Капитолия. Да, сегодня это здание известно всему миру. Невозможно пройти мимо Оноре де Бальзака. 20 мая 1799 год. Французский писатель, один из основоположников реализма в европейской литературе. Человеческая комедия. Это, конечно, в общем, тоже в некотором роде наше все. И человек очень важный и для русской культуры, потому что считается, ну, в общем, как бы известный момент, что Бальзак, среди прочего, довольно серьезно повлиял на Достоевского. Кроме того, конечно, широко его влияние и на, там, не только на французскую или на русскую литературу, но и на литературу английскую. И здесь мы можем вспомнить Диккенса, или на литературу американскую. И здесь мы можем вспомнить Фолкнера. Так что всех поклонников не только Бальзака, но и литературы вообще поздравляю с этим событием. Джон Стюарт Милль, британский философ, социолог, экономист, политический деятель, 1806 год. Человек, внесший огромнейший вклад в политологию и политэкономию. Человек, который внес основополагающий вклад в философию либерализма. Как вы знаете, либерализм – это течение, провозглашающее незыблемость прав и личных свобод человека. И он очень отстаивал концепцию индивидуальной свободы в противоположность неограниченному государственному контролю. Он был членом и британского парламента, был членом либеральной партии, был вторым членом парламента, который в 1832 году призывал дать избирательные права для женщин. В общем, грандиознейшая, конечно, фигура. Ну и давайте еще одно имя, хотя, ну, почему одно? Конечно, можно вспомнить, например, Сигрид Тунсет, норвежскую писательницу, лауреата Нобелевской премии по литературе 1928 года, или, если мы обращаемся к Нобелевке, то, например, можем вспомнить Эдуарда Бухнера, немецкого химика и биохимика, лауреата по химии 1907 года. Но я, честно говоря, хочу сказать два слова о одном из моих любимых писателей с некоторых там времен, может быть, не слишком давних. 20 мая 1921 года родился Вольфганг Борхерт. Не самое известное имя, я вот уже сказал, да, что сам о нем услышал там не слишком давно, ну, я не знаю, лет 8-10, может, каких-нибудь назад. Ну, то есть знаю его, конечно, там не с глубокого детства. Немецкий писатель, драматург, поэт, чья пьеса «Там за дверью» явилась одним из важнейших литературных документов Германии 20 века. Это эпоха безвремени в немецкой культуре. Это так называемый час ноль, который наступил по окончании Второй мировой войны. Борхерт прожил недолго. Он прожил всего 26 лет. Родился в Гамбурге 20 мая 1921. А умер в Базеле 20 ноября 1947-го. Я когда, ну вот, вспоминаю о Борхерте, я даже помню, откуда я о нем узнал. Вот в широкой, что называется, традиции, вы знаете, нашего российского актера Константина Крюкова, и как-то он приходил к нам на интервью, мы делали с ним программу, и мы разговаривали там о его любимых авторах, и он как раз рассказывал о том, что вот открыл для себя Вольфганга Борхерта и совершеннейшим образом поразился, и я помню, что вот в тот момент я решил погрузиться тоже в эту фигуру и полюбил страшно творчество этого человека, и в подкасте «Чтение» вы можете обнаружить, но при желании, конечно, ну, некоторое количество, то есть не одно, не два и даже не пять. Мне кажется, я сейчас не назову вам точную цифру, но, в общем, довольно большое. У него небольшие как раз по размеру произведения, поэтому довольно большое количество этих произведений я имел возможность как-то вот представить в своей интерпретации. Так что если вдруг совершенно вам незнакомо или вы хотите, наоборот, вспомнить об этом человеке, то, может быть, стоит обратиться и к подкасту «Чтение», где творчество Вольфганга Борхерта присутствует. Говорить о нем вообще, конечно, он заслуживает отдельной большой программы, отдельного большого разговора, потому что, ну, интереснейшая, конечно, фигура. Я позволю себе, ну, вот давайте поступим так. Я вот о нем напомнил, да, о том, что у него сегодня день рождения. А если вас заинтересует, ну, сегодня мы уже и на русском языке имеем некоторое количество информации, исследований его творчества, так что, в общем, можете обратиться, что-то где-то как-то почитать. Я, пожалуй, лишь отмечу, но поскольку сказал, да, что он прожил недолгую жизнь, надо попытаться ответить на вопрос, почему. Скончался он 20 ноября 1947 года. Обследование, уже посмертное, да, обследование его тела показало, что он страдал от гиперчувствительности печени, которая, в свою очередь, страдала от дефицита питательных веществ, ну, потому что позади война, и, ну, в общем, там длинная история, и печень, наконец-то, в какой-то момент увеличилась до огромных размеров, и после вскрытия патологоанатом вообще выразил удивление, что этот молодой человек прожил так долго, что вообще все должно было приключиться как-то раньше. Ну, вот давайте на Борхерте сегодня и закончим. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, спасибо.
Стаховский лайф на маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.